думаю, добился, он добился.
Крымский вечер.
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Будем разбираться в ситуации, которая возникла на побережье залива Сиваш, где зафиксирована массовая гибель птиц. Об этом сообщают крымские СМИ, подконтрольные Москве. По информации, в частности, телеканала «Крым-24», погибло около 7 тысяч особей. В Крымском управлении Россельхознадзора эту ситуацию назвали при этом всем рядовой. Никакой экологической катастрофы нет, и, цитирую дословно информацию Россельхознадзора, гражданам опасаться нечего. Уже сегодня нам совместно с Государственной ветеринарной службой удалось провести все необходимые мероприятия, которые позволят локализировать очаг. Ну вот разберемся, насколько все это рядовая ситуация, насколько локализировать очаг удастся в следующие 45 минут эфира «Крымского вечера». Напомню, наши контакты, конечно же, и Facebook, YouTube страница. Вот, конечно же, идет трансляция на YouTube-канале «Радио Крым Реаль». Она называется «Массовая гибель птиц в Крыму». Присоединяйтесь, ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы, высказывайте в комментариях свои мнения. Также вы можете к нам выйти в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а у жителей материковой Украины такая возможность имеется по номеру 044 490 2905. И мы начинаем. Итак, в районе залива Сиваш погибло около 7 тысяч птиц. Об этом сообщил телеканал «Крым-24». Глава Госкомитета ветеринарии российского правительства Крыма Валерий Иванов призвал временно не посещать залив Сиваш, пишет «Крым-Информ». Цитата дословная господина Иванова: «Мы со своей стороны просим не усугублять ситуацию с появлением людей на той территории, чтобы, возможно, не разнести инфекцию за пределы нами контролируемой территории». Конец цитаты Валерия Иванова. Он также добавил, что птицы могут погибнуть из-за инфекции. Первые трупы пернатых начали появляться в середине сентября, отмеченной журналистами, орнитологами. Причина вот до сих пор не установлена. Почти, ну вот, несколько недель получается. Сегодня же первый день октября уже. Местные жители не исключают, что птиц отравили. По крайней мере, такое, значит, предположение приводит «Вести Крым» в своем репортаже об этом событии. Это, мол, перелетные птицы, они в Крыму зимуют, утверждают со своей стороны эксперты. Ну, а назначенные Москвой власти полуострова попросили людей, опять же, все-таки не посещать Сиваш из-за массовой гибели птиц, хотя при этом констатируют, что никакой экологической катастрофы нет, и особенно переживать тоже по этому поводу не стоит. Таким образом, вот так развивается ситуация. Мы проведем мнение специалистов крымских, которые действительно попытались разобраться, что же происходит, каким образом эта ситуация может дальше развиваться. Но пока предлагаю высказаться нашим экспертам, экспертам сегодняшнего эфира, прямого «Крымского вечера», в частности, крымскому экологу Маргарите Литвиненко. Она должна быть с нами на прямой связи. Маргарита, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Какую информацию вы на сегодня, вот 18 часов по Киеву, когда наш эфир идет, об этом инциденте с массовой гибелью птиц в заливе Сиваш, что вы знаете, возможно, что вы можете прокомментировать?
Да. Судя по той картине, которая вот сейчас видна, имеется на сегодня, это вряд ли какое-то бактериологическое заболевание, вызванное бактериологическими причинами, вряд ли это, конечно, вирусное заболевание, потому что одномоментно такое массовая гибель птиц тысячами, это даже вирусное заболевание не может к такому результату привести. Скорее всего, это отравление. Скорее всего, это отравление высокотоксичными веществами, потому что погибли те птицы, больше всего, которые питаются планктоном. И некоторые предполагают, что это выбросы ртути, вернее, привело к этому высокое содержание ртути. Это крайне маловероятно, потому что ртуть накапливается в организме и отравляет организм не так сразу. Но, скорее всего, произошли выбросы каких-то высокотоксичных веществ.
Вот есть информация официальная, по крайней мере, на сегодня, что среди погибших, к сожалению, птиц, не только пострадавших, нет тех, которые занесены в Красную книгу. По вашим данным, это соответствует реальности? Действительно, краснокнижных нет птиц среди погибших?
Я не знаю, я бы с большой осторожностью относилась к такой информации, потому что яд, он не избирает то ли травить краснокнижных, то ли травить некраснокнижных. Отравятся все птицы. Вот вспомним недавнюю историю, например, с журавлями, да, которые потравились в Херсонской области. Они клевали отравленное зерно на полях. Но тут тоже, вероятно, был какой-то выброс яда, и то, что потравились только некраснокнижные виды, это маловероятно. Скорее всего, эта информация исходит от властей, я так понимаю, да?
Ну, конечно, того, чтобы... да, я процитировал, да, да, да.
Да, да, да. Для того, чтобы не поднимать еще больше шума и не вызывать еще больше негатива, сообщают, что отсутствуют краснокнижные виды. Нет, такого не бывает.
Как специалист, вот, да-да-да, возможно, были подобные инциденты ранее в Крыму или в сопредельных территориях, вот, или это такой беспрецедентный случай, по вашим наблюдениям, по вашим данным?
Ну, были отдельные случаи, когда были гибели птиц при выбросе, например, канализационных стоков в залповом выбросе. Были случаи, когда на полях точно так же разбрасывали зерно, но не в таких масштабах. Разбрасывали зерно, которое было предназначено, например, для грызунов. Были случаи, когда птицы травились химическими веществами, которые случайно оказались где-то в местах складирования, несанкционированных. В поле просто-напросто сбросили, и птицы потравились. Но это очень большое, конечно, количество отравленных птиц, массовое, следовательно, и выброс должен быть большой. Я предполагаю, что власти просто замалчивают этот выброс. Может быть, и знают, но замалчивают. Откуда это было, что это было. Но, судя по массовости гибели, это что-то воздействующее. Там же признаки какие. Птицы начинают вертеться, да, и мы не видим, что еще важно, мы не видим результатов и даже хотя бы предварительных каких-то комментариев от ветеринарной службы. Я, например, их не встречала. Что скажут ветеринары, обследовали ли они не пищеварительную систему, в каком состоянии печень птиц, то есть внутренние органы, что больше всего поражено. А этих комментариев мы не видим. А если бы они были, мы могли бы тогда предполагать, какой вид яда эти птицы съели.
Ну, я приводил, да-да-да, Маргарита, я приводил мнение главы Госкомитета ветеринарии российского правительства Крыма Валерия Иванова. Ну, вот есть данные, которые приводит Крыминформ, что не стоит усугублять ситуацию с появлением людей на этой территории, чтобы не разносить инфекцию за пределы контролируемой ветеринарами, ну, скажем так, государственными, значит, этой территории. То есть, с одной стороны, как бы подчеркивается, что, ну, да, неприятно, конечно, событие, но не надо преувеличивать, никакой катастрофы нет, а с другой стороны, ну, а что, люди могут, ну, я не знаю, даже может заразиться чем-то теоретически, или это, ну, птичий грипп, конечно, исключается, наверное, в этом случае, страшное заболевание, хуже ковида, хотя ковид тоже не подарок, но что, даже людям какая-то угроза есть, если они окажутся в этой, значит, зоне и, там, не знаю, птицу потрогают, как вы считаете, или...
Ну, я считаю, что это какие-то несуразности в стиле российских чиновников, потому что если это инфекция, тогда нужно принять меры не просто для того, чтобы не появлялись люди, а для того, чтобы изолировать или как-то предотвратить распространение этой инфекции у домашних животных, например. Но, скорее всего, это не инфекция. Почему говорят об инфекции? Непонятно, потому что инфекция, такое массовое заболевание, одномоментно вызвать вряд ли может. Если это инфекция, то приблизительно какая инфекция, возникает вопрос. Если это отравление, то тогда чем это было отравление? Если это, если было, производилось, а скорее всего, да, производилось вскрытие трупов животных, вот этих птиц, то что увидели ветеринары после вскрытия? Ну, тут столько темных мест, которые хотелось бы вопросы, вернее, которые хотелось бы прояснить. Что было при вскрытии? Почему они говорят об инфекции? Как нужно предотвращать? Почему нужно не появляться людям, но можно летать там, например, и ходить, и ползать, и вообще быть другим животным? Животным. Что делать людям, у которых есть домашние животные? Почему они решили, почему они говорят, что это инфекция? Почему говорят только об инфекции? Почему не выдвигают других предположений, что это выбросы токсического вещества, что, скорее всего, так оно и было? Поэтому, ну, я не отношусь, вот я лично не отношусь серьезно к таким комментариям этих вот ветеринаров.
Вот, с другой стороны, страна, ну, скажем так, украинская, хотя по нормам международного права Крым неотъемлемая часть Украины, конечно же. Здесь были под Херсонской области, я не знаю, на Азовском побережье. Были подобные случаи? Или вот последние годы? Вам что-то известно, Маргарита?
Ну, были, вы тоже наверняка знаете, что недавно на территории заповедника, примыкающей, по-моему, если не ошибаюсь, к заповеднику Аскания-Нова, были, потравились журавли, если не ошибаюсь, да, и очень большое количество. Они были на пролете, и там фермеры не так рассыпали зерно, то есть они не в землю его положили, а складировали его на землю, ссыпали. И, естественно, птицы потравились. Но видите, в чем разница? Разница в том, между, допустим, украинскими комментариями и комментариями местных российских властей в Крыму. Если украинские комментарии более правдоподобны, более реальны, более больше фактажа было, и начали сразу что-то расследовать предметно, то тут комментарии в общем. Нет того, что хотелось бы услышать людям, которым интересна эта тема. Нет правдоподобности. Эти комментарии, которые сейчас российские власти распространяют, они просто неправдоподобны и вызывают вопросы, много вопросов.
Ну, взагалі, вообще ситуация, да, на Крымском, ну, на Черноморском побережье, вообще в этом районе, вот именно, ну, не только для, с точки зрения орнитологии, не только для птиц, вообще для животного мира, флора, фауна, вот что в эти годы, вот есть с точки зрения некоторых критиков России, что вот наращивание, скажем так, военного присутствия на полуострове, это не может не сказаться на экологии, окружающих территорий и так далее, в России это отрицают. Во-первых, подчеркивает, что это суверенное право России, что она может делать, не делать с точки зрения военного присутствия в Крыму, а с другой стороны, экологическая норма соблюдается, подчеркивает в Москве. Вот что вы по этому поводу можете сказать? Или это не может сильно повлиять, по большому счету?
Ну, эти комментарии, они, похоже, в общем, идут в общем русле всех остальных комментариев не только на экологическую и военную тему, но и на остальные темы, которые комментируют представители, вот российские чиновники, скажем так. Потому что оно как бы о чем-то и ни о чем. То есть мы, допустим, если взять тот же заповедник, да, Опушки, вот, например, мы там проводим, я говорю так, как говорят представители российских властей, мы там проводим учения, но эти учения, да, мы проводим учения в заповеднике, но эти учения ни на что не повлияют. Это, ну, знаете, это не вяжется с реальностью. Трудно вообще искать какой-то смысл в этих комментариях, потому что они направлены только на то, чтобы успокоить и как-то отговориться от того, что происходит, отговориться от возможных последствий этих, например, военных учений в данном случае. И, ну, возникают вопросы, возникают скептические такие замечания по поводу этих комментариев. Невозможно комментировать то, что не носит здравый смысл. Что его комментировать?
Ну, в принципе, ситуация. Может быть, объективные факторы, не знаю, уже изменение климата, которое констатируют уже не один год, другие процессы, которые, в принципе, нельзя связать с государственной деятельностью, какая бы она там ни была, возможно, и негативная. То это влияет же так или иначе на животный мир, значит, на птиц, дельфинов тех же, ну, можно перечислять бесконечно. Или, собственно, тут каких-то особо плохих тенденций не имеется в последние годы. Да, изменение климата очевидное, но вот именно в этом плане.
Ну, изменения климата не только касаются Крыма, они касаются, да, конечно, и всех, да, остальных частей планеты.
Да.
Но почему-то в других местах, например, в том же самом Аскания-Нова заповеднике или в других местах, где происходит трагедия, пытаются больше конкретики донести до людей. А тут такие общие фразы, из которых выхолощен смысл. И поэтому трудно, я же говорю, даже трудно комментировать, трудно серьезно воспринимать это. Потому что смысла в этих комментариях нет. Вот изменение климата изменяется везде. Конечно, эти изменения сказываются и в Крыму. Вот, например, те же дожди, которые недавно прошли, что случилось в Керчи, что случилось в Ялте, да, изменилась зима. Зима у нас была в этом году необычная. У нас даже снег дольше обычного лежал, например, в Крыму выпадал. Но, переходя опять-таки к комментариям, нельзя списывать все на общие фразы. Это общие фразы, которые не говорят ни о чем.
Спасибо большое, Маргарита. С нами на прямой связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Мы анализируем этот инцидент с массовой гибелью птиц на полуострове. Этот факт признают СМИ подконтрольной России. В частности, телеканал «Крым-24» сообщает, что погибло около 7 тысяч особей на побережье залива Севаш. При этом, констатируя эту ситуацию, не очень приятную, конечно, с любой точки зрения, крымские власти, назначенные Москвой, подчеркивают, что никаких экологических катастроф нет. Среди, к сожалению, погибших птиц краснокнижные отсутствуют. Ну, как видим, эксперт нашего прямого эфира Маргарита Литвиненко не согласна с такими констатациями. И Маргарита упомянула, мы, конечно же, сравнивали ситуацию с этой, скажем так, стороны, в районе Крыма, в районе Черного моря, в районе Азовского моря, и вспоминали биосферный заповедник Аскания. Но вот как раз на связи с нами в прямом эфире Виктор Гавриленко, директор биосферного заповедника Аскания Нового. Здравствуйте, Виктор, добрый вечер вам.
Добрый вечер вам, добрый вечер всем слушателям.
Добрый вечер. В Аскании Новой, понятно, богатая, так сказать, животные, птицы, подобного рода инциденты в последние годы были зафиксированы, как сейчас сообщают, то, что случилось в заливе Севаша?
Но мы научены горьким опытом зимы и весны этого года, поэтому нас эта ситуация весьма сильно встревожила. Мы проанализировали все, что делается здесь в регионе, вот, и какие могут быть влияния непосредственно на орнитофауну, которая сосредотачивается сейчас снова в биосферном заповеднике. Вот, и должен сказать, что там ситуация возникла не сегодня. Мы уже проследили это несколько в глубину. Это, ну, по меньшей мере, уже 5 дней это накапливалось. И только сегодня это все прорвалось, информация с самого утра. Вот. И, ну, трудно, конечно, комментировать, что, безусловно, там непосредственно произошло. Это угол как раз, где заканчивается Арабатская стрелка. Вот то, что мы видим, это птицы околоводные, непосредственно связанные, конечно, с водой. У нас этих поганок очень-очень ограниченное количество, которое останавливается непосредственно в заповеднике. Вот дальше там вопрос идет о гибели чайковых птиц, пеганки. Вот, ну, пеганка, в принципе, как правило, сосредотачивается в зимний период в таких на соленых территориях, то есть соленых озерах. Это и северный Севаш бывает, и непосредственно на восточном Севаше. Что касается нас, как только мы получили информацию, вот тут в этом году, и вот по конкретному этому случаю, реакция украинской стороны была мгновенная и очень такая активная. Мы, собственно, промониторили, вот буквально в течение последних суток, я имею в виду, это Держпродспоживслужбу нашу, экологическую инспекцию, куда подключен был биосферный заповедник и целый ряд других служб. Вот мы все, непрерывно связываясь друг с другом, с группами, промониторили около 300 километров побережья в течение суток. Должен сказать, что тьфу-тьфу, ситуация по Херсонской стороне, начиная по Арабатской стрелке, здесь это центральный Севаш, далее Каркинитский залив и аж до Каланчакского залива, вполне нормально, нету очагов гибели птицы. Вот на сегодня я могу это констатировать, так сказать, расписавшись за работу всех служб, которые с нами взаимодействовали.
Ну, в любом... вот. Да, Виктор, но в любом случае ситуация, ну, понятно, идеально нигде нет ситуации, ну, с учетом наверняка не самого лучшего финансирования, заповедник же не частный.
Финансирование, вы знаете, не особо ни при чем. Тут вопрос о том, чтобы местные власти немедленно среагировали, потому что природа не знает границ. И это необходимо там принимать очень жесткие оперативные меры для локализации этого очага. То, что это очаг, это однозначно. Там он есть. Это, скорее всего, вызвано тем, что птица неспроста там собралась, там кормовая база наверняка сформировалась, зашла журавка, вот это азовская кефаль, в восточный Севаш. И как раз поганки, они питаются этой рыбкой, и наверняка произошло такое активное перезаряжение. Вот. Ну, а что там конкретно, это должны сказать ветеринарные службы, анализы провести соответствующие, ну и принять, естественно, меры, которые необходимо делать в этих ситуациях, чтобы не произошло распространение на другие регионы.
Ну, возможно, странный вопрос, хотя подтверждено, насколько я понимаю, у животных ковид тоже бывает, в случае там с норкой или что там, даже уничтожали, была информация в СМИ, не знаю, как с птицами.
Нет, я думаю, что это другая ситуация.
Другая ситуация, да.
Здесь можно предполагать, прежде всего, на птичий грипп можно. Мы тут с коллегами смотрели эти все видео, ну, естественно, по телевизору такие вещи не определяют.
Но не исключено, да?
Да, но это как раз вот именно, скорее всего, что там не исключено, что, возможно, вспышка птичьего гриппа.
Но это, кстати, очень опасно. Это заболевание, если человек, не дай бог, им болеет, там же смертность больше, чем от ковида, если не ошибаюсь.
Нет, но ситуация, дело в том, что это прежде всего может перенести на сельское хозяйство и там иметь последствия. Мы уже эти все эпизоды переживаем с начала 90-х годов, хотя арбовирусные инфекции, они всегда... H5N, а вот какой N циркулирует, естественно, в природе, их много. Вот, и как раз H5N1, естественно, там оказывался всегда самым таким агрессивным.
Да, один из штаммов, все-таки согласитесь, да. Он очень опасен. Да. Один из...
Да, безусловно. Это надо, естественно, принимать соответствующие меры. Это локализация, сбор, термическая утилизация и так далее. Это надо проводить масштабные мероприятия очень быстро.
Ну, опять же, чтобы, может, успокоить, кто испугался, кто был в том районе, все ваши наслушали сейчас. Этот штамм, он, ну, много штаммов, да, птичьего гриппа, так я понимаю?
Да, много, да.
Есть, ну, безопасно для людей и так далее. То есть не надо тут и слишком, значит, опасаться. Если возвращаться именно к Аскании Нови, а тут связано с ковидом, как раз информация одна из свежих, вот 28 сентября, совсем недавно, была информация, что именно из-за COVID-19 запретили проводить экскурсии ретро-фото-сафари до 7 октября. Да, вы же подтверждаете, да? Вот расскажите.
Да, конечно, подтверждаю. Это мы страхуемся. Мы страхуемся, у нас работают экскурсионные, все остальные экскурсионные маршруты работают, но мы страхуемся из-за того, что в этих машинках, где люди выезжают, хотя они едут в автобусах, но есть же сборные группы. Люди там 3 человека, 5 человек приехали, они садятся туда, сядут наш бусик или этот паровозик, и будут плотно люди с разных, так сказать, или регионов, или с разных населенных пунктов и так далее. Вот. Скажем, термоконтроль, который мы осуществляем, он может, не то, что не может, а точно он не покажет нам носителя. Поэтому мы решили перестраховаться. Все. Ради здоровья людей мы готовы пожертвовать той копейкой, которая нам не поступит, бюджет. Пусть люди будут здоровы.
Ну и, конечно, мне интересно ваше мнение, вы комментировали, но хотел бы, чтобы вы это сказали и в нашем сегодняшнем эфире прямом. У вас же был юбилей в этом году, да? То есть сам заповедник, ну, если его так называть, Аскания Нова, это 1874 год, это, ну, первые были. Да, вот, значит, зоопарк, ну, то есть, вот, да. Можно сказать, с этого, но как статус государственного, Аскания Нова получила 100 лет назад, в 1921 году, правильно говорю?
Да. Это она уже получила, вообще-то национализирован был в 1919, а в 21-м получил, переименовали его в первый державный степовый заповедник Чаплин.
И он, ну, известный факт, это, по сути дела, самая большая такая, в хорошем смысле в данном случае, резервация.
Заповедная степь самая большая.
Самая большая, да, это уникальное такое для Украины место. Вот,
ну... Это не только для Украины.
Да, это конечно.
Это мир однозначно, мы неспроста сертификат биосферного заповедника имеем, это действительно всеми признано, потому в Европе такой крупной территории, да еще компактной, степной нет.
Ну и как удается, скажем так, это все сохранять, сберегать, приумножать? Ладно, финансовый вопрос, вы говорите, может, не самый острый, хотя наверняка тоже, увы.
Нет, острота, безусловно, всегда, вы знаете, всегда проблемы есть. Ну, во-первых, я всегда говорил, что в Аскании Новой стены уже пахнут наукой. Это прежде всего ученые, которые здесь работают, это действительно самоотверженные люди, которые, да, они там на небольших заработных платах и так далее, но вообще в заповедных объектах работают уникальные люди, потому что это определенное лишение, это особенность работы, где бы люди ни работали по всему миру, это надо чем-то пожертвовать, это первое. Вот. И понятно, что здесь непростые люди работают. Поэтому это люди, которые увлечены исследовательской деятельностью. Ну и плюс то, что на сегодня заповедник – это самый крупный коллектив у нас не только в Аскании, но тут в окрестностях. Вот, это факт, то, что мы, невзирая на все наши колебания в экономике, в политике и так далее, мы четко ведем свою линию, потому что заповедность – это все-таки консервативная вещь. Здесь нельзя махать шашкой, это природа эволюционно здесь изменяется, и мы должны следовать этому принципу и в обращении с природой. Поэтому тут, когда у нас... говорят, почему мы, скажем, не откроем очень широко там экскурсионную деятельность, хотя мы и на сегодня впереди планеты всей по южному региону, на сегодня 107 300 это платных экскурсантов принято уже, вот, и мы продолжаем работать.
Но, это в течение года? Какой период?
Да, угу. Сначала с, ну, да. С 24 апреля. Угу. Вот. И, но если возникает вопрос, скажем, деньги или природа, то мы говорим, конечно, природа. Если необходимо остановиться, мы останавливаемся. Если, скажем, там наступает жара, пожароопасный период, мы останавливаемся. И так далее. Вот. Поэтому частенько нас люди не понимают, но, говорю, вы знаете, люди добрые, не одним, там, скажем, финансами должен быть.
Хорошо.
Должен жить мир.
Виктор, а да. Экология, вот такой сразу образ, 23 тысячи квадратных километров, если не ошибаюсь, Аскания Нова, да?
Нет.
Сколько?
Нет. Какая... 20... Не, неправильно. Не, в квадратных километрах это 110 квадратных километров, это действительно заповедной зоны.
Ну, даже больше пять раз.
А 330,
хорошо.
А 330 квадратных километров, это весь биосферный заповедник.
Ну, дело даже не в цифрах, в любом случае они огромные. От кого больше и от чего больше угрозы? Экологические какие-то изменения? Или люди? Ведь наверняка нет, есть желающие поохотиться. Или это как? Вот тут мне интересно, браконьеры нет. Те же. Есть проблема?
Нет. Вы знаете, в части браконьерства мы эту проблему, скажем, ну, нельзя говорить, что полностью мы решили. Мы ее, скажем, нормализовали еще в 90-е годы. Это все расставлено точки над «и». Я всех предупреждаю, люди добрые, будьте подальше, кто с ружьем, будьте подальше от Аскании Нова. Потому что если к нам кто с ружьем придет, это однозначно суда им не избежать. Это
суда, да. Немножко вы перефразировали известный афоризм. Да, ты думал, да.
То, что касается других вещей, конечно, хотим мы или не хотим, но человек самое страшное существо сегодня на Земле. Потому что мы уничтожаем собственную среду обитания. И это, конечно, очень опасно, и люди должны понять, что все-таки чем дальше мы будем побеждать природу, тем больше должны вкладывать в ее сохранение. Это сказал известный философ еще в 19 столетии. И это действительно чрезвычайно актуально сегодня. И оно будет еще больше актуально дальше. Поэтому как бы там мы не покоряли космос и прочее, извините, наша родная Земля, вот она здесь. И за нее надо беспокоиться. Если мы хотим, чтобы эта наша цивилизация выжила, нужно отбросить все остальные дурные вещи, которые творятся сейчас на Земле, и подумать о том, как мы сохраним свою среду обитания. Это самое важное. Потому что если природа вздрогнет, двинет плечами, нашему такому двуногому существу, как человек, очень, очень мало вариантов выжить. Потому что природа более стойкая, это мы прекрасно знаем. Она была до нас, и она будет после нас. Но если мы хотим сохранить цивилизацию, мы современно мы должны побеспокоиться о среде обитания. Заповедные объекты – это действительно это золотники природы на территории нашей страны. И роль золотника в автомобильной шине вы знаете. Если ее выкрутишь, никуда не поедешь. Так вот это будет с природой. Если мы ее уничтожим, мы исчезнем как биологический вид. И это люди должны помнить, независимо от того, в каком государстве они живут, чем они там занимаются, отодвинуть политику в сторону и думать о том, как мы будем жить дальше на нашей планете Земля. Вот я с этих позиций хочу вам сказать свое мнение.
Спасибо большое. Спасибо, Виктор Семенович. С нами на прямой связи был директор биосферного заповедника Аскания Нова Виктор Гавриленко. Мы немножко отошли от непосредственной темы, но это важно. Это близкий регион, действительно, это комплексная проблема. любые вот эти вот случаи, которые, к сожалению, вот случаются, как в заливе Сиваш, о чем мы непосредственно говорим, массовая гибель птиц, 7 тысяч особей, это немало. Кстати, приведу мнение эксперта, который сейчас в Крыму работает, следит за ситуацией. Это старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Григорий Прокопов в интервью крымскому телевидению, а именно телеканалу «Крым-24». Таким образом прокомментировал господин Прокопов вот эту гибель массовой птиц в Сиваше.
С экологической катастрофой, ну, ничего общего. Той же пеганки, утки, рядом сидит скопление, там, порядка 3000 особей, да, и которые, ну, на первый взгляд неплохо себя чувствуют. Тут же рядом кормятся кулики, тоже несколько тысяч, которые питаются, и среди них вообще погибших особей нету.
Утверждал в интервью телеканалу «Крым-24» старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ имени Вернадского Григорий Прокопов. С нами на прямой связи еще один эксперт прямого эфира радио «Крым Реалии» сегодняшнего крымского вечера, Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической лиги. Здравствуйте, Татьяна, добрый вечер вам.
Доброго вечера.
Добрый вечер, пани Татьяна. Ваша оценка, ну понятно, сейчас не будем, мы уже много говорили об этом инциденте в заливе Сиваш. Кстати, если вы владеете какой-то информацией, можете сказать, по вашим наблюдениям, по вашему мнению, что там, насколько серьезно все? В любом случае, конечно, 7 тысяч особей не вернуть птиц, но, ну, вот ваша оценка.
Ну, насправді, коли ми говоримо про загибель птахів в такій масі і окремих порід цих птахів, тому що не всі там види птахів, які там були, вони загинули, то ми можемо говорити, що, скоріше всього, це є певна загроза інфекції, від якої загинули птахи. Ну, поки що от інформації достеменної немає, тому що, по-перше, ця територія недоступна для українських фахівців. Те, що в Криму там при, ну, певні, якби, певні вчені, і я вже чула в ефірі сьогоднішні виступи також людей, які знаходяться на тій території, при всій повазі до їхнього наукового статусу, я точно знаю, що дуже серйозний тиск відбувається в різних інших питаннях по екологічним проблемам на науковців, тому, ну, на сьогоднішній день і орнітологи, які є в Україні, які знають добре територію Сиваша, і, зокрема, от представники Аскані Нови, все-таки сходяться на тому, що це є інфекція. Наразі от просто зараз така інформація. Можливо, потім буде якась інша інформація, але, ну, це перелітні птахи. І про можливість цих перелітних птахів вже десь заразитися, і на стоянці тут вони могли і загинути.
Пані Тетяна, а скажіть в цілому, от ситуація з соблюдінням, ну, як соблюдінням, з тим, що відбувається в екології, окружаючій середою в Криму, і для птиць, і для, ну, животного міра, що угодно, в цілому, для цієї сфери, какова, от, по вашим наблюдінням, за ці, от, візьмемо якраз період этот, от, понятний, от чого вважаючийся, більше, ніж 7 років, з весни 2014 року.
Ну, Всеукраїнська екологічна ліга вже протягом майже 7 років не просто спостерігає, ми ведемо облік цих порушень, про які стало відомо, чи з інформації наших активістів, чи з інформації відкритих джерел. І я можу вам сказати, що ситуація там є критичною. В першу чергу це відбулося тому, що російська окупаційна влада скасувала статус всіх заповідних об'єктів, які були, ну, в межах України, коли Крим був в межах України. І саме це дозволило, наприклад, на території Кримського гірсько-лісового заповідника збудувати газопровід, будувати інші інфраструктурні об'єкти без врахування надзвичайної природної цінності цих територій. Яскравим прикладом знищення унікальної флори, безпрецедентно унікальної флори в Криму є бухта Ласти, де знаходиться найбільша популяція ялівцю, там є реліктові рослини і рослини-ендеміки, тобто це ті види деревних порід, які зберіглися тут, в Криму, в силу різних обставин геологічних умов і таке інше, з дольодовикового періоду. І от саме ялівець, цей і фісташка туполисна, і суничник дрібноплідний, це от якраз рослини абсолютно унікальні. Я вже не кажу про сосну Станкевича, також дуже прекрасне дерево, і яке має невелику там популяцію і ну, кількість цих дерев. Все це пішло під ніж, починаючи з 14-го року. Все це пішло під ніж, під забудову, і от таке ставлення до біорізноманіття, воно проявляється в усьому. Ну, наприклад, той же самий Форосський парк під виглядом, де знаходяться унікальні види дерев, де ну, сам об'єкт це є з точки зору біорізноманіття, хоч би і насадженого, але там є природні території, він є унікальним. Так от, під виглядом реконструкції цього Форосського парку, там було знищено величезна кількість дерев. Російська опційна влада не розглядає цю територію як природний унікальний об'єкт. Це військова база, це нові інфраструктурні об'єкти, які будуть використовуватись для військової бази. І перетворення в абсолютно мілітаристичний центр от, Криму. Тобто ці всі моменти унікальності прибережної смуги, флори і фауни Криму не враховуються.
А взагалі ситуація? От візьмемо період 30-літній, з 91-го року, після розпаду СССР. Какова ситуація? Які екологічні загрози обострились в Криму за цей період? Или, наоборот, многі проблеми вдалося таки рішити, коли не було такого централізованого, в тому числі і, значить, як кажуть, українське приховування цих проблем? А це було в совєтські часи, коли все було прекрасно, не було ні преступності, ні екологічних проблем, все... Да, от по цьому поводу, от більше такий період
временний. Можна
сказати, да.
Що за часів Незалежної України до російської окупації Криму, там в Криму було дуже багато зроблено для того, щоб саме зберегти унікальні природні об'єкти. Безперечно, бізнес тиснув, бізнес пробував забудовувати прибережну смугу, забудовувати унікальні там гірські території. І я кажу, таким прикладом була спроба в 2005-2007 роках, ще українська влада в той час хотіла збудувати оцей газопровід Ялта-Фарос-Севастополь, але завдячуючи саме по території Кримського гірсько-лісового заповідника, але саме завдячуючи позиції громадськості, і Всеукраїнська екологічна ліга тоді підняла дуже великий такий гвалт з приводу такої планованої забудови. І Національна академія науки, міністерство всі разом тоді відстояли цю позицію і вдалося ну просто захистити ці високогірні лісові масиви заповідника. Натомість, я кажу, під час окупації це питання було швидко вирішено. Багато проблем було пов'язано з роботою небезпечних підприємств. Той же самий Кримський Титан. Але за активної участі громадськості і роботи Державної екологічної інспекції багато разів нам вдавалося призупиняти незаконну діяльність або забезпечувати від викиди, або домагатися компенсації і виплати екологічного податку і екологічних штрафів за несанкціоновані викиди цього, наприклад, підприємства. Величезну роботу було зроблено щодо збільшення і винесення меж в натуру об'єктів природно-заповідного фонду в Криму. Ці спроби, ці зусилля, вони, звичайно, давали можливість, ну, якщо не відновлювати, то принаймні зупинити деградацію природного середовища. Хоча, повторюю, дуже було багато проблем, пов'язаних і із залишками хімічної зброї в Чорному морі ще від часів Другої світової війни. І був великий проєкт Міністерства захисту довкілля, який, на жаль, не вдалося реалізувати, щодо вилучення цих хімічних речовин з прибережної акваторії, морської акваторії. Були в тому числі проблеми, пов'язані з функціонуванням військових об'єктів. І це також була загроза для довкілля. А ситуація з виснаженням водоносних горизонтів і водосховищ, але завжди рятував північно-кримський канал Крим і давав воду і у людей, які жили в Криму, була вода. Тобто проблем було багато, але це була робота в державі, яка дбала, ключовим чинником якої все-таки було зберегти ці природні багатства. Зараз це йде виснаження повне. Під час будівництва Керченського мосту видобувалось мільйони тонн піску, які порушили гідрологічний режим прибережної смуги Азовського і Чорного морів. Саме будівництво Керченської протоки призвело до порушення гідрологічного режиму Азовського моря, зникнення окремих видів фауни і водних живих організмів. Я наголошую, що ці проблеми в зв'язку з Керченським мостом будуть лише наростати. Ми будемо мати серйозні, негативні, пролонговані в часі наслідки для довкілля.
Татьяна, еще такой вопрос. Конечно, если речь идет о Крыме, о Черном море, вот не знаю, насколько часто в последние годы это происходит, но бывали ли такие случаи, когда, ну, не хочу не обидеть ни одно животное, ни один вид птиц, которые имеются, они все прекрасные, но вот дельфины, да, такая вот изюминка, можно сказать, Черного моря, они на берег выбрасываются. Такие случаи довольно часто или это какие-то уже исключения, не все реже фиксируется? И если это происходит, почему, на ваш взгляд, это происходит?
Ну, за останні роки фіксувалось, ну, принаймні, це були підтверджені і, ну, зафіксовані випадки, було 12 разів, таких 12 випадків такого викидання на берег дельфінів. Ми це пов'язуємо саме з порушенням гідрологічного режиму Азовського моря у зв'язку з будівництвом Керченського мосту.
Тобто, імеється зв'язок, на ваш взгляд, тут імеється зв'язок, да, на самом деле?
Є прямий зв'язок, безперечно, є прямий зв'язок, тому що дельфіни – це особливі істоти. Особливі, з дуже чутливою біоенергетичною системою. І ті страшенні вібраційні роботи, які відбувалися під час будівництва Керченського мосту, він не стояв, його весь час укріплювали. Це забивання цих свай на величезні глибини, бетонування, встановлення, скидання величезної ваги, ну, бетонних таких спеціальних виробів, які могли би зафіксувати основи і таке інше. Все це, звичайно, дуже серйозно вдарило саме по таким чутливим водним істотам. І, ну, я можу сказати, що ця ситуація може ще відгукуватися дуже довгий час.
Ну, кстати, сами российские эксперты, вот я сейчас, когда готовился к эфиру, я хотел вопрос о дельфинах вам задать. Вот кандидат биологических наук Александр Агафонов, значит, дал комментарий в сентябре этого года, а, нет, прошу прощения, в прошлом году, но суть не меняется от этого. Он дал интервью «Известиям», российское издание, которое не заподозришь, скажем так, в критике власти. Но дело сейчас не в этом. Он отметил, что, ну, во-первых, он считает, что одна из возможных причин выброса дельфинов на берег – это гельминты, так называемые гринды, да, если не ошибаюсь, вот. А вторая причина, это он сам отметил, что акустические травмы возникают у животных, ну, например, их могут вызвать и военные учения, кстати, тоже, то есть это опять продолжение темы того, что, значит, Крым превращен в такую мощную военную базу Российской Федерации. Ваше мнение вот по этому поводу?
С этим можно погодитись.
Да-да, пожалуйста.
Цим можна погодитися в частині саме акустичного впливу, про що я також говорила. Це був серйозний, абсолютно серйозний, очевидний акустичний вплив на дельфінів під час будівництва Керченського мосту, під час військових навчань, які відбуваються постійно в Чорному морі, і це здійснюють російські військові сили. Це однозначно. Але що стосується, і я повторю, це не стосується саме цього науковця, але я хочу вам сказати, що коли ми говоримо про російські висловлювання щодо екологічних проблем, то я можу навести такий приклад, як коли зовсім недавно, ну, в минулому році, як вона тепер називається, не Ленінград, як він називається?
Ну, Петербург, Санкт-Петербург, так. Да.
Так, да, так. Да. От ця Академія наук Петербурзька, вона, інститути, там кілька інститутів, дали підтвердження про абсолютну нібито безпечність затоплення шахти Юнком на Донбасі.
А ну, відомий випадок. Я перепрошую вас, перебуваю, пані Тетяно. Ну, це ж відомо, пам'ятаю, 79-й рік, пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, там був навіть ядерний взрив на цій шахті призведений. Ну, підземний, звісно.
Ядерний пробний вибух,
да, да,
був. І він був невдалим експериментом. Зразу після цього вибуху вся інформація була жорстко засекречена. Тоді ще з радянської України всі до єдиного папірця документи були вивезені в Москву і там зараз зберігаються. Тобто жодного документального підтвердження, наказу чи якогось просто технологічного покриття в Україні не існує. Але те, що цей вибух був, однозначно, тому що в ті 80-х, 90-х роках я навіть була знайома з людьми, які ну точно знали і наочно це спостерігали цю ситуацію. Так от уявіть собі, російські в три інститута, Російської академії наук з Петербурга, вони підтвердили можливість затоплення цієї шахти. 30 років ми, ну, вірніше, от до війни ще, там 20 з лишнім років, Україна, ну, і за радянських часів, і Україна потім продовжувала відкачувати воду, щоб цей об'єкт Пліваж, який тоді був законсервований, щоб він, не дай Бог, не був затоплений. Тепер, і більше того, навіть люди, які зараз працюють...
Должны завершати, Тетяна, да, у вас 10 секунд, пожалуйста, да.
Тобто їхні висновки, вони повністю лежать під політичним впливом. Точно так же по Криму і по Донбасу. І тому нам треба орієнтуватись на наших українських вчених, які можуть дати будь-яку оцінку ситуації, яка відбувається в Криму.
Спасибо. Это высказанное в прямом эфире радио Крым Реалии мнение еще одного эксперта нашего прямого эфира, украинского эколога, главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, вместе с директором биосферного заповедника Сканинова Виктором Гавриленко и Маргаритой Литвиненко, крымским экологом, мы обсуждали вот этот инцидент в Крыму, в заливе Севаш.